Дорогие ребята, сегодня мы вновь будем знакомиться с книгой «Имена, написанные на небесах». Это избранные жития святых, новомучеников и исповедников российских, прославленных в XX-XXI веках.
Смирением достоинства княжеской сокрывши Богомудрия Елисавета, сугубым служением Марфы и Марии Христа почтила Иси, милосердием, терпением и любовью себе предочистивши, яко жертва праведная Богу принеслася Иси. Мы же, чтущи добродетельно житей страдания Твоя, яко истинную наставницу усердно просим Тя. Святая мученица, великая княгиня Елисавета, моли Христа Бога спасти и просветите души наши.
Преподобномученица, великая княгиня Елизавета Федоровна. Святая преподобномученица, великая княгиня Елизавета Федоровна, была по рождению принцессой, внучкой английской королевы Виктории. В семье было семеро детей. Елизавета, в семье ее звали Элла, была второй по старшинству. Дети воспитывались в любви, но и в строгости. Их жизнь проходила по строгому распорядку, установленному матерью. Одежда и еда детей были самыми простыми, спали на жестких кроватях, с утра принимали холодную ванну. Старшие дочери сами выполняли домашнюю работу, убирали комнаты, постели, топили камин. Мать воспитывала их в благочестии, старалась вложить в сердца детей любовь к ближним, особенно к страждущим. Дети часто ездили с матерью в госпитали, приюты, дома для инвалидов, привозили с собой большие букеты цветов, разносили по палатам больных, ставили вазы. Все, знавшие Елизавету с детства, отмечали ее любовь и сострадание к ближним. Она всегда помнила жизни и подвиги Елизаветы Тюрингенской, католической святой, и одной из предков Эллы, в честь которой она и была названа. Элла была наделена от Бога красотой, талантами и добродетелями. Она любила природу и особенно цветы, которые с увлечением рисовала. Любила она и классическую музыку. Все отмечали, что Елизавета была ослепительно красива. Но счастливое детство продолжалось недолго. Сначала разбился насмерть на глазах у матери трехлетний брат Елизаветы, Фридрих. Спустя 3 года началась эпидемия дифтерита. Заболели все дети, кроме Елизаветы. Вскоре умерла 4-летняя Мария, а вслед за ней заболела и умерла мама. В тот год закончилась для Елизаветы пора детства. В горе она стала еще чаще и усерднее молиться. Она поняла, что жизнь на земле — это крестный путь. Она всеми силами старалась облегчить горе отца, поддержать его, утешить, а младшим своим сестрам и брату в какой-то мере заменить мать. Когда Елизавета выросла, она стала невестой, а затем и женой великого князя Сергея Александровича, брата российского императора Александра III. Сергей Александрович был глубоко религиозным человеком, жил по уставам Святой Церкви, строго соблюдал посты, часто посещал богослужения, ездил в монастыри. Великая княгиня везде следовала за своим мужем и полностью выстаивала долгие церковные службы. В православных храмах она чувствовала удивительную благодать, видела радостное состояние Сергея Александровича и других верующих после принятия ими святых тайн Христовых. И ей самой захотелось подойти к святой чаше, чтобы разделить эту радость. Елизавета Федоровна попросила мужа дать ей книги духовного содержания, православный катехизис и толкование Писания, чтобы умом и сердцем постичь, какая же вера истинна. Окончательное решение о переходе в православие она приняла после поездки в Святую Землю. Она горячо молилась о том, чтобы у гроба Господня Спаситель сам открыл ей свою волю. Когда великая княгиня увидела православный русский храм Святой Марии Магдалины в Гефсиманском саду, то почувствовала присутствие на этом месте благодати Божией и сказала: «Как я хотела бы быть похороненной здесь!» Тогда она не знала, что произнесла пророчество, которому суждено было исполниться. После посещения Святой Земли великая княгиня Елизавета Федоровна твердо решила перейти в православие. Единственное, что еще удерживало ее – страх причинить боль своим родным и, прежде всего, отцу. Наконец, она написала отцу письмо о своем решении принять православную веру. Отец ответил, что решение ее приносит ему боль и страдания, и он не может дать благословения. Тогда Елизавета Федоровна проявила мужество и, несмотря на моральные страдания, стала православной, вопреки воле горячо любимого отца. При переходе в православие великой княгине оставили прежнее имя, но уже в честь святой праведной Елизаветы, матери святого Иоанна Предтечи. Все годы, что великая княгиня жила в Москве, ее супруг был московским генерал-губернатором, она ходила по больницам для бедных, в богадельни, в приюты для беспризорных детей и везде старалась облегчить страдания людей, раздавала еду, одежду, деньги. Жители Москвы скоро оценили милосердие великой княгини. Когда началась русско-японская война, Елизавета Федоровна немедленно занялась организацией помощи фронту. Она устроила в Кремле мастерские для помощи солдатам. Великая княгиня отправляла на фронт походные церкви с иконами и со всем необходимым для совершения богослужения, тюки с продовольствием, обмундированием, медикаментами и подарками для солдат. Лично от себя посылала Евангелие, иконки и молитвословы. На свои средства великая княгиня сформировала несколько санитарных поездов. В Москве она устроила госпиталь для раненых, которые сама постоянно посещала, помогала вдовам и сиротам, погибших на фронте солдат и офицеров. 18 февраля 1905 года случилось страшное несчастье. Горячо любимый супруг великой княгини Сергей Александрович был убит бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым. Когда Елизавета Федоровна прибежала к месту взрыва, там уже собралась толпа. Ей попытались помешать подойти к останкам супруга. Но она своими руками собрала на носилки разбросанные взрывом куски тела мужа. После первой панихиды в Чудовом монастыре она возвратилась во дворец и переоделась в черное траурное платье. С этого дня началась ее новая жизнь, жизнь православной подвижницы. Все три дня до похорон Елизавета Федоровна практически не выходила из часовни, в которой стоял гроб с телом мужа, молилась, читала Евангелие, псалтырь, давая себе только краткий отдых. На третий день после смерти мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму, где содержался Каляев, и просила убийцу покаяться. Великая княгиня даже подала царю прошение о помиловании Каляева, но убийце был вынесен смертный приговор. С момента кончины супруга Елизавета Федоровна не снимала траур. Стала держать строгий пост, много молилась. Ее спальня в Николаевском дворце стала напоминать монашескую келью. Вся роскошная мебель была вынесена, стены перекрашены в белый цвет. На них находились только иконы и картины духовного содержания. Ни на каких светских приемах она не появлялась. Она собрала все свои драгоценности, часть отдала в казну, часть — родственникам, а остальное решила употребить на постройку обители милосердия. В Москве Елизавета Федоровна купила усадьбу с четырьмя домами и садом. Здесь она создала обитель сестер милосердия. Обитель была названа Марфа-Мариинская в честь сестер Лазаря, Марфы и Марии. При обители работала воскресная школа для работниц фабрики, библиотека, действовала бесплатная столовая для бедных, был создан приют для девочек-сирот. К Рождеству устраивали большую елку для бедных детей, дарили им игрушки, сладости, теплую одежду, которую шили сами сестры. Однажды великая княгиня должна была приехать в приют для маленьких девочек-сирот. Все готовились к встрече. Девочкам сказали, что приедет великая княгиня. Нужно будет поздороваться с ней и поцеловать ручки. Когда Елизавета Федоровна приехала, девочки дружно поздоровались, и все протянули свои ручки великой княгине со словами: «Целуйте ручки!» Воспитательница ужаснулась, что же будет. Но великая княгиня, прослезившись, подошла к каждой из девочек и всем поцеловала ручки. В Марфо-Мариинской обители великая княгиня вела жизнь подвижницы. Спала на деревянных досках, без матраса. Тайно носила власеницу и вериги. Однажды одна послушница, еще не обученная монашеским правилам, вошла в покой настоятельницы без молитвы и не спросив благословения. В келье она увидела великую княгиню во власенице и веригах. Та, нисколько не смутившись, сказала только: «Душенька, когда входишь, надо стучаться». С детства приученная к труду, великая княгиня все делала сама. Принимала участие во всех делах обители, как рядовая сестра, всегда подавая пример остальным. Однажды к ней подошла одна из послушниц с просьбой послать кого-нибудь из сестер перебирать картошку, так как никто не хочет помочь. Великая княгиня, не сказав никому ни слова, пошла сама. Увидев настоятельницу, перебирающую картошку, устыженные сестры прибежали и принялись за дело. Елизавета Федоровна строго соблюдала посты, по ночам молилась, спала всего около 3 часов. В больнице Елизавета Федоровна брала на себя самую ответственную тяжелую работу. Ассистировала при операциях, делала перевязки, утешала больных и всеми силами стремилась облегчить их страдания. Больные говорили, что от великой княгини исходила целебная сила, которая помогала им переносить боль и соглашаться на тяжелые операции. Елизавета Федоровна сама делала перевязки и ухаживала за самыми тяжелыми больными. Просиживала у их постелей до рассвета. В обительской больнице, благодаря уходу Елизаветы Федоровны, исцелялись те, от кого отказывались врачи. Исцеленные пациенты плакали, расставаясь с великой матушкой, как они называли, настоятельницу. Великая княгиня, будучи настоятельницей обители, не оставляла и своего личного попечения о бедных. Она посещала Хитров рынок в сопровождении своей келейницы Варвары Яковлевой, неутомимо переходя от одного притона к другому, собирала сирот и уговаривала родителей отдать ей на воспитание детей. Это было очень опасно, ведь на Хитровке собирались воры и бандиты. Но великая княгиня ничего не боялась и говорила, что ее жизнь в руках Божиих. Ко всем обитателям Хитровки она относилась с любовью. Ее не пугали ни чистота, болезни, страшная нищета и брань. Все население рынка уважало ее, называя сестрой Елизаветой или матушкой. Она устраивала детей в различные приюты. Женщинам помогала найти работу. Смирение и послушание великой княгини было удивительным. Без благословения священника Марфо-Мариинской обители, протоиерея Митрофана Серебрянского, и без советов старцев Оптиной пустыни, Зосимовой пустыни и других монастырей, она сама ничего не предпринимала. Господь наградил ее даром духовного рассуждения и пророчества. Однажды она истолковала сон отца Митрофана, предсказав мученическую кончину царской семьи, грядущее бедствие России и последующее ее возрождение. Во время Первой мировой войны великая княгиня со своими сестрами ухаживала за ранеными в лазаретах. Елизавета Федоровна, побуждаемая христианским чувством, также навещала и пленных немцев, но на нее стали клеветать, называть немецкой шпионкой, и она вынуждена была отказаться от этого. Когда начались революционные волнения, великой княгине предложили помощь в выезде за границу. Но она ответила, что решила разделить судьбу страны, которую считает своей новой родиной, и не может оставить сестер обители в это трудное время. И наступил такой момент, когда Господь призвал Елизавету Федоровну к подвигу мученичества. Thank you. Однажды к обители подъехала машина. Настоятельнице приказали ехать с ними. На сборы дали полчаса. Настоятельница успела лишь собрать сестер в церкви святых Марфы и Марии и дать им последнее благословение. С великой княгиней поехали две сестры — Варвара Яковлева и Екатерина Янышева. Перед тем, как сесть в машину, настоятельница осенила всех крестным знаменем. Последние месяцы своей жизни великая княгиня провела в заключении вместе с другими членами императорской семьи. Конец был близок. Матушка-настоятельница готовилась к этому исходу, посвящая все время молитве. Глубокой ночью, 18 июля, в день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, великую княгиню Елизавету Федоровну вместе с другими членами императорского дома бросили в шахту старого рудника. Когда озверевшие палачи сталкивали великую княгиню в черную яму, она повторяла молитву, произнесенную распятым на кресте Спасителем мира. «Господи, прости им, ибо не знают, что делают». Затем палачи начали бросать в шахту ручные гранаты. Из глубины шахты слышались звуки херувимской, которую пели страдальцы перед переходом в вечность. Елизавета Федоровна упала не на дно шахты, а на выступ, который находился на глубине 15 метров. Рядом с ней нашли тело одного из великих князей с перевязанной головой. С тяжелейшими переломами и ушибами она и здесь стремилась облегчить страдания ближнего. Пальцы правой руки великой княгини и инокини Варвары оказались сложенными для крестного знамени. Скончались они в страшных мучениях от жажды, голода и ран. Более года гробы с телами мучеников пытались вывести за пределы России, чтобы похоронить их по-христиански. Когда летом их перевозили в поезде при страшной жаре, из щелей гробов постоянно сочилась жидкость, распространяя ужасный смрад. Когда поезд останавливался, сопровождавшие собирали траву и вытирали ею гробы. Но жидкость, вытекавшая из гроба великой княгини, благоухала, и ее бережно собирали, как святыню, в бутылочку. Когда состав прибыл в Харбин, Китай, тела всех страдальцев были в состоянии полного разложения, кроме тел великой княгини и инокини Варвары. Когда открыли гроб с телом великой княгини, то помещение наполнилось благоуханием. Великая княгиня лежала как живая и совсем не изменилась, только на одной стороне лица был большой кровоподтек от удара при падении в шахту. Останки настоятельницы Марфа Мариинской обители и ее верной келейницы Варвары в 1921 году были перевезены в Иерусалим и положены в усыпальнице храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, где так хотела быть похороненной великая княгиня. Там они и покоятся до сих пор. Святая преподобная мученица Варвара Яковлева. Крестовая сестра Марфа Мариинской обители Милосердия, Варвара Яковлева, одной из первых пошла по стопам великой княгини и стала служить ближним в основанной Елизаветой Федоровной обители. Она была келейницей, настоятельницей и одной из самых близких ей сестер. Но она не гордилась этим, оставаясь ласковой и доступной для всех. Близкие Елизаветы Федоровны хорошо знали ее и называли Варей. Откуда и из какой среды пришла в обитель сестра Варвара, неизвестно. За своей матушкой-настоятельницей она добровольно пошла на страдания и смерть, исполнив завет Господа. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Сестрам, сопровождавшим свою настоятельницу, предложили идти на свободу. Обе умоляли вернуть их к великой княгине. Тогда чекисты стали пугать их пытками и мучениями, которые предстоят всем, кто останется с ней. Варвара Яковлева сказала, что готова дать подписку даже своей кровью, что желает разделить судьбу великой княгини. Так крестовая сестра Марфа Мариинской обители Варвара Яковлева сделала свой выбор и присоединилась к узникам, ожидавшим решения своей участи. Все узники знали, что их ожидает в недалеком будущем. Они сознательно готовились к смерти и молили Господа укрепить их в исповедническом подвиге. преподобная мученица инокиня Варвара совершила свой подвиг в возрасте 35 лет.